У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Начиная с сегодняшнего эфира, мы будем не столько анализировать, сколько постранично читать роман Ивана Александровича Гончарова «Обыкновенная история». Почему читать, а не анализировать, об этом я скажу немного позже. А пока предложу некоторое количество соображений по поводу его содержания. Можно было бы подумать, что сюжет этой во всех смыслах обыкновенной истории составляет столкновение романтически настроенного молодого провинциала с прагматичным столичным жителем, вообще со столичной жизнью. Но на самом деле это противостояние залегает на гораздо более глубоких уровнях, ибо здесь противопоставлены не только два образа жизни, но две религиозные идеологии, выветривающиеся из сознания русского человека православием и набирающие все больший вес меркантильно-протестантским, которое все глубже проникает во все сферы некогда православной Руси. И прежде всего, конечно, на уровне человеческого сознания. Эти две, так сказать, модели и предложены на рассмотрение читателям-авторам. Одна из них представлена целенаправленной, аналитически разобранной на части, а затем сложенной в идеальном порядке, в идеальный же механизм, действующий с точностью часов и расписанной буквально по минутам жизнью Адуева дяди. Вторая – беспорядочным, с постоянными метаниями из стороны в сторону, существованием Адуева племянника, у которого ум не идет наравне с сердцем, по точнейшему замечанию супруги его дяди. Это разграничение русского с европейским неоднократно фиксируется в ядовитых и афористических репликах Петра Ивановича Адуева, которые он адресует племяннику. «Это мнение ты привез с азиатской границы», – так прямо и говорит он в одном месте романа. «В Европе этому давно не верят». В другом. «Ты точно 200 лет назад родился», то есть, как нетрудно подсчитать, в допетровской, исконной России. В третьем, непосредственно продолжающем предыдущее. «Жить бы тебе при царе Горохе» и так далее. Наиболее же явственно, не скажу русское православное сознание, но его рецидивы выражены в наставлениях матери, которые она дает уезжающему в Петербург и пока как бы находящемуся на неком пограничье между двумя этими жизнями сыну. Это пограничное состояние, как мне кажется, Гончаров несколько раз акцентирует в тексте. Но заметим, уже в этих боголюбивых и учащих богобоязненности поучениях присутствует некая двойственность, мало сочетающаяся с, так сказать, их основным направлением. Мать признает нужным для сына и его будущей жизни и хитрость, и отступление от поста, и даже возможность сознательного предательства по отношению к любимому человеку, и тем самым в некоторой степени готовность соглашательства и даже внутреннего принятия форм плутоватой и подловатой петербургской жизни. И таким образом, начав за здравие, заканчивает во упокой. Мол, что есть, то есть, и никуда от этого не деться. Прочтем внимательно эти поучения, обратив также внимание на слова матери «чужая сторона». Итак, она села на диван и посадила его подле себя. «Ну, Саша, — сказала она, помолчав немного, — ты теперь едешь на чужую сторону». «Какая чужая сторона? Петербург? Что вы, маменька?» «Погоди, погоди, выслушай, что я хочу сказать. Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты наглядишься, и хорошего, и худого. Надеюсь, Он, Отец мой Небесный, подкрепит тебя. А ты, мой друг, пуще всего не забывай Его, помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем. Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь. Ведь мы не хуже других. Отец был дворянин, майор. Все-таки смиряйся перед Господом Богом. Молись и в счастье, и в несчастье, а не по пословице. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Иной пока везет ему, и в церковь не заглянет. А как придет не умочь, и пойдет рублевые свечи ставить, да нищих отделять. Это большой грех. К слову, пришлось о нищих. Не трать на них денег по-пустому, помногу не давай. На что баловать? Их не удивишь. Они пропьют, да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа. Ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно. Бог подаст. Будешь ли посещать храм Божий? Будешь ли ходить по воскресеньям к обедне?» Она вздохнула. Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь, а в деревне только из угождения матери сопровождал ее к обедне. Ему совестно было солгать. Мать поняла его молчание и опять вздохнула. «Ну, я тебя не неволю», – продолжала она. «Ты человек молодой. Где тебе быть так усердно к церкви Божьей, как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает, или засидишься поздно в хороших людях и проспишь. Бог пожалеет твоей молодости. Не тужи, у тебя есть мать. Она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах, и Бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти до церковного порога. Последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга. Вымолю тебе и здоровья, и чинов, и крестов, и небесных, и земных благ. Неужели то он, милосердный отец, презрит молитвы бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними он у меня все, здоровье, жизнь, пошли слепоту, тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро». Она не договорила, слезы закапали у нее из глаз. Александр вскочил с места. «Маменька», — сказал он. «Ну, сядь, сядь», — отвечала она, наскоро утирая слезы. «Мне еще много осталось поговорить. Что бы ж я хотела сказать, и с ума вон. Вишь, нынче какая память у меня. Да, блюди посты, мой друг, это великое дело. В среду и пятницу Бог простит, а в Великий пост Боже оборони. Вон, Михайло Михайлович и умным человеком считается, а что в нем? Что мясоед, что страстная неделя, все одно жрет, даже волос дыбом становится. Он вон и бедным помогает, да будто его милостыня принята Господом. Слышь, подал раз старику красненькую, тот взял ее, а сам отвернулся да плюнул. Все кланяются ему, и в глаза-то Бог знает, что наговорят, а за глаза крестятся, как поминают его, словно шайтана какого». Александр слушал с некоторым нетерпением и взглядывал по временам в окно на дальнюю дорогу. Она замолчала на минуту. «Береги пуще всего здоровье», – продолжала она. «Береги деньги. Ох, береги на черный день. Трать с толком. От них проклятых всякое добро и всякое зло. Не мотай, не заводи лишних прихотей. Ты будешь аккуратно получать от меня 2500 рублей в год. 2500 рублей – не шутка. Не заводи роскоши никакой, ничего такого, но и не отказывай себе, в чем можно. Захочется полакомиться – не скупись. Не предавайся вину. Ох, оно первый враг человека. Да еще, тут она понизила голос, берегись женщин. Знаю я их, есть такие бесстыдницы, что сами на шею вешаться будут. Как увидят это кого-то, на мужних жен не зарься, это великий грех. Не пожелай жены ближнего твоего, сказано в Писании. Если же там какая-нибудь станет до свадьбы добираться, Боже, сохрани, не моги и подумать. Они готовы подцепить, как увидят, что с денежками да хорошенький. Разве что у начальника твоего или у какого-нибудь знатного да богатого вельможи разгорятся на тебя зубы, и он захочет выдать за тебя дочь, ну тогда можно, только отпиши. Я кое-как дотащусь, посмотрю, чтобы не подсунули так какую-нибудь, лишь бы с рук сбить, старую девку или дрянь. Этакого женишка всякому лестно залучить. Ну а коли ты сам полюбишь, да выдастся хорошая девушка, так того». Тут она еще тише заговорила. «Сонюшку-то можно и в сторону». Старушка из любви к сыну готова была покривить душой. Что в самом деле Марья Карповна замечтала? «Ты дочке ей не пара, деревенская девушка. На тебя и не такие польстятся». «Софью? Нет, маменька, я ее никогда не забуду», – сказал Александр. «Ну-ну, друг мой, успокойся. Ведь я так только. Послужи, воротись сюда, и тогда, что Бог даст, невесты не уйдут. Коли не забудешь, так и того». Ну, а она что-то хотела сказать, но не решалась. Потом наклонилась к уху его и тихо спросила. А будешь ли помнить мать?» «Вот до чего договорились», — прервал он. «Велите скорее подавать, что там у вас есть. Яичница, что ли? Забыть вас. Как могли вы подумать? Бог накажет меня». «Перестань, перестань, Саша», — заговорила она торопливо. «Что ты это накликаешь на мою голову?» «Нет, нет, что бы ни было, если случится этакой грех, пусть я одна страдаю. Ты молод, только что начинаешь жить, будут у тебя и друзья. Женишься, молодая жена заменит тебе и мать, и все. Нет, пусть благословит тебя Бог, как я тебя благословляю». Она поцеловала его в лоб и тем заключила свои наставления. Конец цитаты. Что интересно, немного ниже весьма сходные наставления дает адуевскому слуге Евсею и его мать, из чего мы можем заключить, что даже в XIX веке сословная разница в мировосприятии высшего и низшего сословий была не так уж велика, если она вообще существовала. Упомянутое же в начале движение от русского к петербургскому, читай, западноевропейскому, выражает уже сама композиция романа, которая открывается сценой, запечатлевающей красочность, причудливость, полнокровность русского провинциального быта. Далее, по мере следования героя к Петербургу, картинка как бы тускнеет, линяет, пока не обретает абсолютную сухость сепии во время петербургского жития и, соответственно, освоение этого города Адуевым-младшим. Окружающий мир, даваемый через восприятие героя из объемного, стереоскопического, постепенно как бы ужимается, сплющивается, становится плоскостным. В подтверждение своего наблюдения приведу два гончаровских описания. Вначале картину русского деревенского пейзажа из первой главы. Затем петербургский пейзаж, пропущенный через восприятие Адуева-младшего в одной из последующих. От дома на далекое пространство раскидывался сад из старых лип, густого шиповника, черемухи и кустов сирени. Между деревьями пестрели цветы, бежали в разные стороны дорожки, тихо плескалось в берега озеро, облитое с одной стороны золотыми лучами утреннего солнца и гладкое, как зеркало. С другой – темно-синее, как небо, которое отражалось в нем, едва подернутое зыбью. А там нивы с волнующимися разноцветными хлебами шли амфитеатром и примыкали к темному лесу. Анна Павловна, прикрыв одной рукой глаза от солнца, другой указывала сыну попеременно на каждый предмет. «Погляди-ка», – говорила она, – «какой красотой Бог одел поля наши. Вон с тех полей одной ржи до 500 четвертей сберем. А вон и пшеничка есть, и гречиха. Только гречиха нынче не то, что в прошлый год. Кажется, плоха будет. А лес-то, лес-то, как разросся. Подумаешь, как велика премудрость Божия. Дровец своего участка мало-мало на 1000 продадим. А дичи, дичи ж. И ведь это все твое, милый сынок. Я только твоя приказчица. Погляди-ка на озеро. Что за великолепие? Истина небесная. Рыба так и ходит. Одну осетрину покупаем, а то ерши, окуни, караси, кишмя, кишат. И на себя, и на людей идет. Вон твои коровки и лошадки пасутся. Здесь ты один всему господин, а там, может быть, всякий станет помыкать тобой. А ты хочешь бежать от такой благодати, еще не знаешь куда. В омут, может быть, прости, Господи. Останься». Он молчал. «Да ты не слушаешь», — сказала она. «Куда это ты так пристально загляделся?» Он молча и задумчиво указал рукой вдаль. Анна Павловна взглянула и изменилась в лице. Там, между полей, змеей велась дорога и убегала в лес. Дорога в обетованную землю, в Петербург. Конец цитаты. Прежде чем перейти к Петербургу, добавлю, что мирному и безмятежному пейзажу вполне соответствуют и характеры сельских жителей, в нем живущих, включая главного героя, который, далее текст Гончарова, был избалован, но не испорчен домашней жизнью. Природа так хорошо создала его, что любовь матери и поклонение окружающих подействовало только на добрые его стороны. Развили, например, в нем преждевременно сердечные склонности, поселили ко всему доверчивость до излишества. Это же самое, может быть, расшевелило в нем и самолюбие. Но ведь самолюбие само по себе только форма. Все будет зависеть от материала, который возьмешь в нее. И несколько ранее. Ему было 20 лет. Жизнь от пелен ему улыбалась. Мать лелеяла и баловала его, как балует единственное чадо. Нянька все пела ему над колыбелью, что он будет ходить в золоте и не знать горя. Профессоры твердили, что он пойдет далеко, а по возвращении его домой ему улыбнулась дочь соседки. И старый кот Васька был к нему, кажется, ласковее, нежели к кому-нибудь в доме. О горе, слезах, бедствиях он знал только по слуху, как знают о какой-нибудь заразе, которая не обнаружилась, но глухо где-то таится в народе. От этого будущее представлялось ему в радужном свете. Его что-то манило вдаль, но что именно, он не знал. Там мелькали обольстительные призраки, но он не мог разглядеть их. Слышались смешанные звуки, то голос славы, то любви. Все это приводило его в сладкий трепет. Перед ним расстилалось множество путей, и один казался лучше другого. Он не знал, на который броситься. Скрывался от глаз только прямой путь. Заметь он его, так тогда, может быть, и не поехал бы. Конец цитаты. Вполне соответствует герою влюбленная в него и любимая им самим девушка, та самая Софья, которая упоминалась Адуевой матерью. Далее текст романа. «Полная румяная девушка с улыбкой и заплаканными глазами. Глаза и все выражение Софьи явно говорило. Я буду любить просто, без затей, буду ходить за мужем, как нянька, слушаться его во всем и никогда не казаться умнее его. Да и как можно быть умнее мужа? Это грех. Стану прилежно заниматься хозяйством, шить, рожу ему полдюжины детей, буду их сама кормить, нянчить, одевать и обшивать». Полнота и свежесть щек ее и пышность груди подтверждали обещание насчет детей. Конец цитаты. Атмосфера сельской русской жизни еще не раз будет вспоминаться герою во время его первых столкновений с Петербургом и его жителями и находить свое выражение в сравнениях, происходящих в его сознании. Далее снова текст Гончарова. Он подошел к окну и увидел одни трубы, да крыши, да черные, грязные кирпичные бока домов и сравнил с тем, что видел назад, тому 2 недели, и с окна своего деревенского дома. Ему стало грустно. Он вышел на улицу, суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтобы не наткнуться друг на друга. Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча с кем бы то ни было почему-нибудь интересна. То вот Иван Иваныч идет к Петру Петровичу, и все в городе знают зачем. То Марья Мартыновна идет от вечерни, то Афанасий Савич на рыбную ловлю. Там проскакал, сломя голову, жандарм от губернатора к доктору. И всякий знает, что ее превосходительство изволит родить, хотя, по мнению разных кумушек и бабушек, об этом заранее знать не следовало бы. Все спрашивают, что, дочку или сына. Барыни готовят парадные чепцы. Вот Матвей Матвеевич вышел из дому с толстой палкой в 6:00 вечера, и всякому известно, что он идет делать вечерний мацион, что у него без того желудок не варит, и что он остановится непременно у окна старого советника, который, также известно, пьет в это время чай. С кем не встретишься, поклон да пару слов, а с кем и не кланяешься, так знаешь, кто он, куда и зачем идет. И у того в глазах написано, и я знаю, кто вы, куда и зачем идете. Если, наконец, встретятся незнакомые, еще не видавшие друг друга, то вдруг лица обоих превращаются в знак вопроса. Они остановятся и оборотятся назад 2 раза, а пришедшие домой опишут и костюм, и походку нового лица, и пойдут толки и догадки, и кто, и откуда, и зачем. А здесь так взглядом и сталкивают прочь с дороги, как будто все враги между собою. Александр вначале с провинциальным любопытством вглядывался в каждого встречного и каждого порядочно одетого человека, принимая их то за какого-нибудь министра или посланника, то за писателя. Не он ли, думал он, не этот ли? Но вскоре это надоело ему. Министры, писатели, посланники встречались на каждом шагу. Он посмотрел на домы, и ему стало еще скучнее. На него наводили тоску эти однообразные каменные громады, которые, как колоссальные гробницы, сплошной массой тянутся 1 за другой. «Вот кончается улица, сейчас будет приволье глазам», – думает он. «Или горка, или зелень, или развалившийся забор». Нет, опять начинается та же каменная ограда одиноких домов с четырьмя рядами окон. И эта улица кончилась, ее преграждает опять тоже, а там новый порядок таких же домов. Заглянешь направо, налево, всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома. Камень и камень, все одно да одно. Нет простора и выхода взгляду. Заперты со всех сторон. Кажется, и мысли, и чувства людские также заперты. Тяжелы первые впечатления провинциала в Петербурге. Ему дико, грустно, его никто не замечает. Он потерялся здесь. Ни новости, ни разнообразие, ни толпа не развлекают его. Провинциальный эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не видел у себя. Конец цитаты. На этом мы пока прервемся. А упомянутому Гончаровым так называемому провинциальному эгоизму, равно как и его сравнению с эгоизмом петербургским, будет посвящена следующая передача.